Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Ну что же, всем привет, Тифлострим в эфире. Это мы, Наталья Иванова.
И Наташа Олег Шевкун. Добрый вечер.
И, по-моему, мы уже явно не одни. Потому что в чате нас тут уже приветствовали. Кто там у нас есть?
Максим из Веков пишет. Всех приветствую, мои хорошие.
Во! Значит, смотрите, мы хорошие, и мы Максима хорошие. А потом сейчас кто-нибудь, не знаю, Елена Огородникова.
Елена Огородникова пишет.
Да, серьезно?
Приветствую, друзья.
Она не написала. Нет, вы не Максима хорошие, вы мои хорошие. А на самом деле это все глупость, но приятно, что мы здесь, приятно, что мы вместе, приятно, что мы с вами, друзья, приятно, что мы с Наташей.
Приятно, что этой осенью мы вместе с вами начинаем этот эфир.
И это новый эфир. Кстати, Наташа, между прочим, ты понимаешь, что первооткрывателем эфиров Тифлострима по средам стала ты, Наташа Иванова?
И вместе, конечно же, с Олегом
Шевкун.
Не-не-не,
этого конкретного по средам ты, потому что Олег Шевкун выходил по понедельникам. 2 недели назад мы решили попробовать сделать эфир в среду. Нам понравилось, вам понравилось. И вот в результате на сентябрь мы поставили это тестовое такое расписание, пробное расписание, когда эфиры будут по средам также, кроме понедельников. Можешь ведь догадаться и объяснить всем, почему это было важно, почему мы приняли такое решение.
Потому что все нам пишут и хотят, чтобы ваших комментариев было больше, поэтому сегодня мы будем читать, сегодня мы будем с вами общаться. Вот Руслан уже пишет, что рад, что сегодня попал снова на трансляцию, и мы тоже рады. Также приветствую Алексея Соколова.
Нас смотрят и слушают в разных городах, на разных континентах даже.
Да, мы практиковали в прошлый раз с вами перекличку городов.
Сегодня этого делать не будем,
да.
Но один замечательный город, город Брно в Чехии, и там наша постоянная слушательница Элишка Глуши, ее муж Сденок. Я, кстати говоря, до Брно давно мечтаю доехать, но мечты в данном случае не сбываются, наверное, плохо мечтаю.
Я думаю,
плохо.
Что они сбудутся обязательно, главное
хорошо
мечтать. В гости
к Элишке, к Сденоку. Да. Вот, и Илишка прислала очень большое подробное письмо. Давай мы с тобой его посмотрим, прочитаем, потому что это письмо позволит нам сказать некоторые вещи, которые мы очень хотели сказать.
Я очень рада, что вы расширили Тифлострим и на среду. Огромное вам спасибо за вчерашний Тифлострим со студентами, будущими тифлопедагогами. В Чехии тоже так, как и они сказали, мало мужчин-тифлопедагогов. Все направлены на интеграцию детей в обычные школы, но там не готовы учителя к воспитанию тотально слепого ребенка.
Давайте на минуточку остановимся. По поводу Тифлострима по средам. Мы действительно проводим эксперимент. Это расписание у нас только на сентябрь. И чтобы было понятно, как это все будет работать, я объясню общую систему, чтобы вы понимали. Ну, допустим, кто-то из вас скажет, я хочу слушать в понедельник. Кто-то скажет, я хочу слушать и смотреть в среду. Кто-то и то, и другое, а кто-то не то, ни другое. Понедельники остаются примерно такими, какие они у нас были. Они будут с гостями, они будут с разными темами. Не только с тифлотехническими темами. В понедельник у нас был, да, 9-го будет понедельник, не тифлотехнические темы, дальше 16-го, 23-го и 30-го сентября темы, связанные с тифлотехникой, потом расскажем. А это эфиры с гостями. А вот по средам будем здесь мы с Наташей, будем без гостей, иногда будем выводить людей по телефону, как, кстати, сегодня, и будем читать ваши письма, будем читать ваши комментарии.
Ваши сообщения.
Да, будем анонсировать. Слушай, я все время использую это слово «письмо». Наташа, его ведь уже совсем не используют, правда?
Ну, почему же? Ну, сообщения, конечно, почаще, я думаю, используют люди.
Ты когда-нибудь получала письмо по почте, просто тем более от руки,
да,
написано? Бывало?
Конечно. Мне даже писали письма на специальной бумаге, покрашенной кофе, и она пахнет по-особенному, и она написана чернилами, то есть вот такие письма я тоже получала, на которой стоит печать специальная, ну, знаете, как ставят разогретые вот эти печати,
да, конечно,
при помощи каучука или там.
И вот попробуй это воспроизвести в электронной почте, попробуй.
О, нет,
это
в никогда, чате, я в думаю, мессенджере. Это не получится.
Запах кофе по мессенджеру не пересылается, запах духов тоже, поэтому письма никуда и не уходят.
Поэтому пишите письма друг другу.
Да, ну а нам сообщение. Так вот, по средам мы читаем ваши письма, мы также собираемся анонсировать новые программы, анонсировать новые проекты. и также ознакомить вас с участниками нашей команды, потому что команда наша больше, чем те люди, которых вы видите и слышите здесь в студии. И это все наши эфиры по средам. В конце сентября мы посмотрим, что из этого получилось. Возможно, мы выделим эти средные эфиры, эфиры по средам, в отдельный проект, в отдельную передачу, переименуем ее как-то. Возможно, мы этого делать не будем. Возможно, все закроем. Возможно, все откроем. Я не знаю. Но во многом зависит это от вас. Понравится вам это или нет. Что вы по этому поводу скажете? Ну, давай вернемся к письму от Иришки. Сообщению от Иришки.
Сообщение. Мое мнение такое, что слепые дети должны ходить с 1 по 5 класс среди незрячих детей, потому что там научатся чтению по Брайлю, ориентировке в пространстве и другим вещам, нужным незрячим людям. И потом, когда у них самих и у их родителей есть возможность консультации с тифлопедагогами, то можно подготовленных детей отдать в инклюзию. Родителям хочется следить за возможностью реабилитации таких детей. А еще скажу...
Сейчас я тебе подставу устрою, ага. Я перебью тебя опять. Ты ведь, извини, работаешь с детьми. Вопрос. Представь себе, что к тебе приходит ребенок, которому 4-5 лет, который плохо видит. Ну, не совсем незрячий, да, но вот он плохо видит. Возьмешься, не возьмешься с ним заниматься?
Я бы хотела попробовать, потому что для меня это, наверное, было бы сложно, но в то же время каждый сложный ребенок, он позволяет педагогу расти. Я думаю, что вы согласитесь с этим.
Да, там еще часть этой истории заключается в том, что ты, скорее всего, не будешь знать, как с ним работать, не будешь знать, как его учить, и тебе самой нужно будет дополнительное образование. Но вот как раз наш прошлый эфир, когда мы беседовали с будущими тифлопедагогами, это про то, как приобретается это дополнительное образование.
Ну, я хочу сказать, что они же сами говорили о том, что они тоже учатся постоянно, и опять же, я думаю, что учатся при помощи разных детей, потому что незрячие дети, они тоже все настолько индивидуальны, что каждому нужен свой подход.
Так, я сейчас буду кусаться, Наташа, потому что я отец. А ты сейчас сказала фразу, которая меня немножко покоробила. Учиться при помощи разных детей. Я не хотел бы, чтобы кто-то учился при помощи моего сына. Или я сгущаю краски, друзья. То есть, что я хочу сказать? Я не хотел бы, чтобы на моем сыне кто-то оттачивал свое педагогическое мастерство, а мой сын оказывается при этом таким подопытным кроликом или подопытным материалом. Или я сгущаю краски? Напишите, пожалуйста, в чате, а мы пока продолжим читать письмо от Иришки.
А еще хочу сказать огромное спасибо за передачу «Ничего особенного» с Анатолием и его мамой Галиной Ивановой, прошу прощения.
Да, эта передача у нас прошла на Теос Медиа в цикле «Ничего особенного». Вы можете найти ее на сайте teos.fm. Цикл «Ничего особенного» не транслируется на канале YouTube, это продукт Теос Медиа. Кстати, в цикле «Ничего особенного» в эту пятницу у нас будет интересный эфир, я думаю, он будет интересен многим из вас. Тема его «Доступна музей». И в гостях у нас будет Евгения Киселева, куратор инклюзивных проектов Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Будем говорить как раз с ней о доступности музея и о том, что в музее имени Пушкина делается. Чтобы послушать программы Теос Медиа, зайдите на сайт teos.fm. teos.fm. Там можно послушать эфир. Ну и в соцсетях, на страницах Теос, да и на страницах Тифлоинфо вы можете эти программы смотреть.
Максим из Веков пишет, вот я хотел сказать, мне понравилась идея про 2 раза в неделю.
Да, Максим, нам тоже понравилось, но важно, что вы скажете, что из всего этого получится. Проект действительно развивается. Я хочу сказать еще одну вещь, и эта вещь многим, может быть, покажется неожиданной, но все-таки. Мы сидели вот тут и думали с командой проекта, командой Тифлоинфо, думали о том, как расширяется проект. И мы поняли, что этому проекту нужна и материальная поддержка тоже. И возникали разные идеи зарегистрироваться на Planet.ru, на каком-то еще ресурсе. Мы решили пока этого не делать. Почему? Ну, во-первых, потому что мы сейчас работаем над регистрацией СМИ, для того, чтобы все это сделать несколько по-другому. Во-вторых, мы не хотим выходить на людей, которые никогда не смотрели и не слушали Тифлоинфо или Тифлострим. Мы хотим прежде всего обратиться за помощью и за поддержкой к людям, которые нас смотрят и слушают. Так вот, начало сентября, начало новой серии Тифлострима, который выходит по средам. И я хочу этот момент использовать вот для чего. Друзья, мы работаем и будем работать, пока Бог дает. Наша работа не зависит от того, будет у нас материальная поддержка или нет. Мы тут с Наташей не сидим и не плачемся. Ой, нам никто ничего не платит, поэтому на этот эфир мы не пойдем. У нас была некоторая и есть некоторая материальная поддержка от некоторых из вас, поэтому сейчас какие-то возможности также для компенсации тех, кто участвует здесь в этой программе, у нас тоже есть. Небольшие, но они есть. Но мы хотим расширяться. В частности, многие жалуются на качество картинки, хотят, чтобы было больше кадров в секунду, хотят еще какие-то вещи. Для этого нужен более новый компьютер, потому что мы работаем на машине, которая уже 7 лет. В частности, также есть вопрос о командировках. Иногда говорят, а почему вы не приезжаете на те или иные события, мероприятия? Нас не приглашают бесплатно. Платно мы можем приехать, но за это надо платить. А в частности, мы хотим также усовершенствовать техническое наше наполнение, петлички приобрести и так далее. Чтобы это было, действительно очень и очень важна ваша поддержка. Теперь, каким образом поддержать? Пока на ближайшие пару-тройку недель я скажу вот как. У нас есть адрес электронной почты stream@tiflo.info. stream@tiflo.info. Если вы хотите нас поддержать финансово, напишите по этому адресу, и мы вышлем вам номер карты, на которую можно перечислить деньги. Или, если вы в Москве, мы можем встретиться с вами. Естественно, при этом мы дадим вам отчет о том, как эти деньги тратятся. Мы не будем пока вывешивать больших баннеров, помогите проекту и так далее. Послушайте, проект был уже на протяжении нескольких месяцев, есть, и я надеюсь, будет. Я еще раз подчеркиваю, мы не в том состоянии, чтобы... Ой, ребята, не поможете, ничего не будет. Будет. Но, чтобы было лучше, чтобы мы могли развиваться, нужна ваша помощь. Кстати, некоторые из вас нас уже поддерживают материально, даже без наших обращений на эту тему. Так вот, если есть у вас возможность, пишите на stream@tiflo.info, скажите, я хочу поддержать проект, мы вышлем вам реквизиты, по которым вы можете это сделать. Вот такая вот информация.
Максим Извеков пишет, так вот, те, кто хотят большего, должен понимать, хотя бы помочь немножко. Если есть какая-то поддержка, есть шансы выжить.
Значит, еще раз, Максим. Наташ, в чем заблуждается Максим? Конец этого сообщения, видишь?
В том, что мы все равно будем с вами.
Да, мы все равно будем с вами. Это не про то, что шансы выжить. Это не то, что, ребята, так плохо. Через неделю проекта не будет. Закрываемся. Я вам скажу вот какую вещь. Все мы, и я, и все участники проекта, и работаем, и готовы работать на волонтерской основе. Еще раз, в отличие от каких-то других проектов, у нас нет большого дяди, у нас нет большой организации. У нас есть просто люди, вот которым не все равно. Вот которых прет от этих эфиров, которых прет от общения с вами. Поэтому это не про выживание проекта, ни в коем случае. Именно поэтому я пока не хочу и, в принципе, не хочу выкладывать каких-то больших сообщений.
Максим поправился. Даже не только выжить, но и развиваться больше. Вот это да.
Вот это да, это совершенно точно. Поэтому вот пишите на stream@tiflo.info или stream@tiflo.info. Еще одна вещь. Некоторые из вас продолжают ожидать, что мы будем повторять какой-то предыдущий проект, что мы будем целиком технически ориентированным проектом, например, Тифло-часом вторым. Второго Тифло-часа не будет, его в принципе быть не будет, быть не может. А технически ориентированный этот проект отчасти да. Социальные темы у нас есть, социальные темы у нас также будут. Но вот те, которые нам как участникам интересны. Если вам, допустим, 2-3 выпуска подряд абсолютно неинтересны, просто напишите вам, нам об этом и скажите, мы посмотрим, что по этому поводу будем делать.
Лучше быть честными.
Да, ну, вообще, да.
Елена Огородникова пишет, вот относительно которым не все равно, это, пожалуй, главный аспект.
Так, Наташ, я на самом деле просто смотрю даже на тебя. Ты пришла в этот проект и сказала, я хочу работать, мне это интересно, мне это классно. Я говорю, слушай, ну у нас тут ни условий нет, ничего. Значит, друзья, я сейчас выдам Наташу, она сейчас краснеть начнет.
Я уже красная.
Она поменялась на работе для того, чтобы освободить время, для того, чтобы у нее была возможность участвовать в этих эфирах и быть вместе с нами, быть вместе с вами. Вот это значит не все равно. Вот это, друзья. И такие люди, именно такие люди нужны в этом проекте. Вопрос эфира. Вопрос, который мы хотим вам задать сегодня, вопрос, который проистекает из нашего прошлого эфира. Тифлопедагог — это кто? Вот, ну, например, может ли незрячий человек быть тифлопедагогом? Может ли зрячий обучать незрячих? Какие качества нужны, с вашей точки зрения, тифлопедагогу? Вот тем студентам, которые у нас были, что в себе развивать? И расскажите о лучших, а может быть и о худших тифлопедагогов, которых вы в своей жизни встречали. Вот такие вопросы хотелось бы вам сегодня задать. И пишите, пожалуйста, в чате. И Наташа тут есть, она всегда прочитает. Что-то пишут пока, нет?
Руслан Журавлев пишет, а я хочу тоже написать честно, мне интересно.
Вот это как раз и есть та самая фишка. Я немножко отвлекаюсь, потому что я пытаюсь вызвать нашего первого участника. Опять потому, что у нас нет технического обеспечения, мы берем и ставим обычный телефон, подключаем его к Zoom, но мы будем так работать. Мы звоним Владу Шакину. Сейчас услышите, кто это такой. Я попытаюсь его вывести в эфир.
Алло?
Да, Влад?
Да, Олег, привет.
Добрый вечер. Ну, не только здесь Олег.
Олег, Наталья, да, я слушаю, знаю, смотрю, интересуюсь.
Вот так. Влад, ты очень бурно отреагировал на наш прошлый эфир о тифлопедагогах. Почему?
Тема тифлопедагогики сейчас освещается очень редко. Я удивлен тем, что молодежь идет в эту сферу, потому что, как я уже писал Олегу, среди моих знакомых сверстников никто даже на пушечный выстрел к этому не приблизится. И я удивлен тому, что сама тифлопедагогика как наука еще жива. Я думаю, что все.
Подожди, но незрячие пока живы, куда же денется тифлопедагогика?
Ну вот не знаю. Это сложный вопрос. Я, например, в своей жизни именно тифлопедагога с дипломом встречал только один раз. Возможно, их было гораздо больше, но я не подходил к людям, которые со мной взаимодействовали, и не спрашивал, а у вас есть диплом тифлопедагога или нет?
Да, скорее всего, они тебе не показывали диплом, ведь ты в школе учился, в школе-интернате.
Школа Королёв, да, 6 лет.
И там ведь было немало тифлопедагогов. Были люди, которые действительно на тебя оставили след положительный? И чем они отличаются от тех, кто никакого не оставил? Или от тех, кто наследил?
Давайте разберемся. Мы конкретно про школу или про тифлопедагогов в целом?
Давай про твой опыт с тифлопедагогами в целом.
В целом, люди, именно тифлопедагоги, наверное, самый яркий след – это учительница начальных классов Букина Татьяна Алексеевна. Она уже не Букина, я забыл ее нынешнюю фамилию, к сожалению. Вот.
Может, кто-то из слушателей подскажет, где она
Дворянчикова. Работала? Дворянчикова, школа Королёв. Дворянчикова Татьяна Алексеевна, она по сей день там работает.
Не могут тебе подсказать, ты сам сказал, хорошо?
Да.
Чем она вот тебе так запала в сердце-то?
Это последедомовское детство, скажем так, это другая обстановка, и в этой обстановке она нас, людей, вышедших из абсолютно иной среды, без родителей, приняла, поняла, давала нам колоссальные навыки в плане обучения, причем обучение не только там письма по Брайлю и прочее, но также и обучение чисто каким-то жизненным навыкам, которые на тот момент были нужны от литературы и до каких-то вещей, которые сложно выразить словами, а можно понять только на личном примере.
Вот ты слышал, видел девчат, которые у нас были в эфире 2 дня назад. Я-то ведь обращаю внимание со своей точки зрения на какие-то вещи, ну, например, не очень хорошую подготовленность, на то, что они начали там незрячим предлагать становиться массажистами и так далее. А ты, как мне кажется, обратил внимание на что-то другое, на их молодость, на их энергичность? Или я не прав?
Именно. Нет, Олег, вы правы на 100%, абсолютно. Я скажу, возможно, кощунственную мысль сейчас. Меня могут за это даже кто-нибудь побить, но суть не в этом.
Не достанут.
Уже плюс, ну да. Уже плюс, суть не в этом. На мой взгляд, субъективный, вот я как человек абсолютно слепой скажу такую вещь. Чтобы быть тифлопедагогом, не обязательно иметь диплом о том, что у тебя есть какое-то образование по этому поводу. Важно любить тех, с кем ты занимаешься. Важно понимать их. Приведу пример вкратце, если можно. Попав в общежитие и попав в колледж, я стал абсолютно первым слепым. То есть на мне ставят опыты практически. Да и я сам на себе ставлю опыты подобного рода. Мой бывший сосед по общежитию, по комнате, сейчас он живет в другой комнате, первый год мы с ним просто взаимодействовали. Второй год, когда он переехал, он мне сказал: «Влад, а чё ты ничего не делаешь?» Я говорю: «В смысле? Ну ты нигде не ходишь, не ориентируешься, ты вот вроде бы я». Я говорю: «Так я же нифига не умею, ничего не знаю, кто меня учить-то будет?» Он говорит: «Ну у меня есть свободное время, давай я тебе учить буду». Парень абсолютно на добровольной основе. Благодаря ему я выучил достаточно много дорог в Королеве, я более-менее знаю город, я более-менее по нему ориентируюсь. Это было сложно, это было для него очень неожиданно и ново. Были разные курьезные ситуации, я очень много нового о себе услышал. Самое культурное из этого было то, что у меня руки, ну в общем...
Ты даже не можешь повторить в эфире, ну не надо.
Усы встроены не так, как надо. Вот. А потом начало получаться и у меня, и у него. Я ему сказал подходы, которые мне нужны. И вот это, на мой взгляд, является главной фишкой. То, что человек сочувствующий, интересующийся готовый помочь.
Помогать и еще ведь учить, потому что он мог помогать так, чтобы все за тебя сделать. Дай тебе чай заварю, и он тебе будет заваривать его год подряд, 5 лет подряд, ты так не научишься. Это ведь особая категория помощи, чтобы сам учился.
Особая категория помощи.
Еще и обматерить иногда при этом, если надо, если помогает в педагогических
целях. Это помогает, потому что держит в тонусе порой, когда ты вот идешь такой расслабленный, уже типа я дорогу запомнил, руки в карманы, там, в телефон прочее. Он: «Ты чё, Влад, совсем, что ли?» Головой поехал. Я говорю: «Ой, прости». Вот. Самое смешное было, у нас есть дорога от общаги до Большего. Она где-то, если пешком идти, моим достаточно быстрым темпом, я очень быстро хожу, для незрячего и для зрячего тоже.
Я видел, как ты ходишь, да, Влад?
Вот.
Бегаешь, сэр.
Вот. Простите, Олег Валерьевич. Вот. И он мне заявляет как-то, а я дорогу только-только выучил. Сижу на паре, мне приходит сообщение: «Влад, я сегодня возвращаюсь с Большего в общежитие, он там работает. Твоя задача – дойти до Большего абсолютно самостоятельно. Придешь – молодец. Не придешь – я тебя не увижу. Баба с возу, кобыле легче». Я так это перепугался.
И никто искать, думаю, тебя не будет.
Нет, нет, искать тебя не будет. Я говорю: «Как? Ну, взял-то шел». Он говорит: «Я от тебя не ожидал такого». Вот. Ну, в общем...
Кстати, Влад, я тебя перебью, потому что я сейчас выдам еще один секрет наших отношений с Наташей. После прошлого эфира я бурчал на Наташу и говорил: «Наташа, ты говоришь с людьми, с незрячими людьми, с такой какой-то такой, знаешь, жалостью. Вот ты можешь человека вот просто пнуть под спину и сказать: так, вот вперед, вот взял и пошел. И, Влад, ты только что помог нам объяснить Наташе, что такое работать в незрячей среде. Спасибо тебе огромное. Потому что ты привел конкретный пример. Ведь он мог сказать: «Ой, да ты мне позвони вот отсюда, ты мне позвони вот отсюда. А вдруг ты потеряешь?» Не-а, не поможет. Он пошел совершенно другим путем.
Да, не придешь, твои проблемы. Вот.
Мне кажется, это такой чисто мужской подход.
Друзья, сейчас я переадресую это слушателям в комментариях. Для девушек, для женщин помогает вот это пинком под спину. Нет, не пинком.
Мне кажется, девушки любят ласку.
Друзья, девушки, скажите нам, пожалуйста, об этом. Влад, мы с тобой об этом не будем рассуждать, мы в этом ничего не понимаем.
Да,
вопрос
да,
следующий. Ты ведь у нас еще и участник редакторской команды «Тифлоинфо». Мы начинали представлять эту команду. Мы знакомились несколько недель назад с Габриэлой Магалдан. Мы знакомились с Кристиной Тельпук. Мы познакомились с другими участниками. Чем ты занимаешься в этой команде? И вот эта команда, она для тебя что?
В этой команде я расшифровываю тифлостримы, перевожу текст в аудио. Точнее, наоборот, аудио в текст, так будет правильнее. Эта команда для меня прежде всего способ самореализации. Хотя нет, вру. Самореализацией я занимаюсь во многих вещах. Чтобы ответить, что для меня команда, предыстория буквально секунд на 15. Как-то на Тифло-инфо я участвовал в эфире, говоря о слепоглухих людях, поскольку жил в детском доме для слепоглухих. После этого с Олегом я уже знаком, ну, достаточно длительное время все-таки. После этого я написал Олегу письмо, о том, что я хочу помогать безвозмездно, у меня есть журналистский опыт, я занимаюсь журналистикой, и стал участником команды. Зачем я это делаю, я ответил для себя так. Мало что сейчас адекватного, нормального происходит в мире слепых в плане медийной структуры. Можно говорить, что все плохо, жизнь, боль, мир, тлен, тщетно бытие, а можно просто пытаться как-то самому влиять на эту ситуацию. Если ты будешь просто говорить, то тогда грош цена всему тому, что ты говоришь. Критикуешь – предлагай. Это мое мнение, и если я могу чем-то помочь, то я буду это делать, мне это в кайф. Мы должны развиваться, ну и кто, если не мы?
Сейчас, когда объем наших программ увеличился вдвое, мы добавили еще один эфир, возросли и нагрузки на эту команду добровольцев, на эту команду волонтеров. И в связи с этим, насколько я понимаю, у нас открыты вакансии, за которые вам ничего не будет.
Нам это кому? Волонтерам?
Волонтерам ничего не будет, да и нам ничего не будет. Никому ничего не будет, кроме результатов.
Олег, я скажу одну такую вещь. Я работаю очень много где в проектах, где очень многие вещи делаю бесплатно. Все 14 интервью музыкальных, которых я выпустил на одной из площадок, все это сделано чисто на добровольной основе, потому что я получаю удовольствие, я получаю кайф. Хотя бы самореализацию – это то, для чего я выходил из детского дома 31 августа 2017 года.
Друзья, нам нужен еще один человек, который сможет заниматься расшифровкой текстов. Если не один, не знаю пока, конкурс устроить или не устраивать, посмотрим. Но вот реально еще по крайней мере один человек нам нужен. Поэтому, если вы такой человек и вы хотите таким образом поддержать проект, напишите, пожалуйста, на stream@tiflo.info, stream@tiflo.info или напишите через наши страницы в соцсетях. Вот тогда уже в этом чате для участников проекта Влад вам подробности расскажет. Наташ, были письма или комментарии к Владу, вопросы, замечания, прежде чем его отпустим?
Александр Яшин пишет: «Влад максимально крут, как жаль, что таких людей не очень много». С большим удовольствием... Александр Яшин пишет, что с большим удовольствием займется...
Расшифровкой?
Наверное, но думаю, всё, что да.
Значит, на самом деле, если будет кто-то еще, хорошо. Влад, ты максимально крут, понимаешь, что не на 4,5, да, там сколько там у них баллов?
А на 10.
Вот он максимально.
Из 5.
По оценке Саши Яшина. Вот. Влад, спасибо тебе огромное. И я думаю, что здесь еще в студии мы обязательно увидимся, тем более, что возможностей таких больше. Мы мучились вот этим недостатком эфирного времени. Теперь будет проще. Влад, спасибо тебе.
Спасибо, удачи.
Пока-пока.
Пока-пока.
Влад Шакин, вот так, друзья.
Да, пока мы вели беседу, у нас накопилось много интересных писем.
Давай разбираться с комментариями. Ты имеешь в виду вот то, что сейчас в чате
да.
идет, или то, что... Да, давай посмотрим то, что сейчас в чате, потому что... Вот...
Елена Костина написала, что...
Елена Костина! Лена, привет!
Она хотела высказать... У нее есть мнение по поводу тифлопедагогики. Если нужно, могу высказаться, говорит Елена. Я думаю, что это будет очень интересно. Мы ждем комментария.
Да, там единственное, что в Ютубе, по-моему, 200 знаков. Это граница, поэтому...
Ну, можно несколько раз по 200.
Да, мы пока еще не пришли к тому, чтобы принимать звонки в эфире. Это опять-таки вот к вопросу о компьютере. Если мы начинаем это делать на нашем компьютере, у нас все подвисает. Мы этого сделать сейчас не можем. Так что, Елена, да, конечно, выскажитесь пока в комментариях.
Александр Яшин пишет: «Заграничных незрячих тифлопедагогов знаю, они хороши, про русских ничего сказать не могу, хотя некоторые из них довольно громко о себе говорят».
А чем, Александр, для вас определяется хорошесть тифлопедагога? Хороший тифлопедагог для вас, Александр, это что? Вы сказали, заграничные, хороши,
мне
про
кажется,
русских
что
ничего
у нас
не
есть письмо Александра Яшина, которое... было к прошлому эфиру, который мы можем...
Ага, точно. Так давай его прочитаем сразу, потому что, да, тогда это ответит на мой вопрос.
Александр Яшин пишет: «Мне достаточно сложно говорить о лучших и худших тифлопедагогов, потому что на моем пути встречались хорошие. Не то, что хорошие для меня не означает хорошо для других».
Но то, что хорошее для меня, хорошее не означает, меня не означает для
хорошее для других. Субъективные это категории худший и лучший. Кому-то двойку поставишь, так тут же перейдешь в отряд плохих, а для кого-то это будет стимул к работе над собой.
Наташа, тебе вот у тебя такое счастье, что ты работаешь с дошкольниками, ты двоек не ставишь, поэтому тут как бы тебе проще. А тогда
я больше скажу, я даже пятерок стараюсь не ставить, чтобы не уводить в категории.
Я понимаю, да, я работаю тоже, и работал тоже в преподавании, и там действительно, Саш прав, то есть ты ставишь человеку оценку, и ты вдруг таким редиской становишься. А что-то еще, Елена, ты дочитала это письмо?
Кроме того, трудно, знаете ли, измерить уровень профессионализма, если ты видишь медаль только с одной ее стороны. Одно хочу сказать точно. Давно разделяю людей на учителей и педагогов. Педагог – человек с дипломом. Не всегда этот диплом свидетельствует о профессионализме или о наличии каких-то знаний. Учитель – это человек, способный научить, показать верный путь, помочь. У него вовсе может не быть диплома, но будет много терпения, уважения к ученику и желания научить тебя. Мне чаще всего встречались учителя. Счастлив. Надеюсь, что и сам войду для кого-то в категорию учителей, как бы это пафосно ни звучало.
Я расскажу маленькую историю на эту тему. Действительно, диплом — это важно, без диплома в школу не возьмут работать. Но вот по поводу тифлопедагогики и аспектов тифлопедагогики. Я помню, когда пришел на первый курс университета, и были у нас занятия, практические занятия по английскому языку. Причем их было много, потому что это филологический факультет, потому что это как раз отделение романо-германской филологии и так далее. И у нас была бывшая заведующая кафедрой, очень уважаемый человек, которая приходила и смотрела на студентов раз в неделю. И для нее было важно, чтобы когда ты говоришь по-английски, ты не только звуки произносил, но у тебя правильно двигались губы, челюсти, чтобы у тебя все было правильно. У меня была проблема, причем проблема эта выяснилась очень быстро. Я произносил правильные звуки, но рот мой двигался не так, как положено. Ну, то есть, было понятно, что эта пожилая преподавательница, опытная преподавательница, меня просто разнесет. Я не знал, что по этому поводу делать. Я даже не понимал тогда серьезность этой проблемы в тех условиях. У нас была другая преподавательница, Ирина Марковна Магидова. И вот Ирина Марковна меня вызывает перед классом. Я начинаю читать какое-то стихотворение. «I shot an arrow into the air». Что-то вот такого плана. И она говорит, это здорово, но... И смотри, она берет мою руку, она ставит мою руку себе вот так. И говорит, I shot a. Потом я делаю то же самое. Вот понимаете, друзья? Да, и дальше другие важные звуки. Вот ни один преподаватель в университете больше такого не делал. Взять, поставить руку студента себе на подбородок, потом на щеку, вот так она смотрит, показывала и так далее. Я реально пощупал, как это все должно быть. И буквально через 2-3 дня все было великолепно. У Ирины Марковны не было диплома тифлопедагога, но у нее была вот эта педагогическая жилка, а дальше все остальное пришло. А представьте себе, что у нее не было бы этой жилки, а был большой диплом тифлопедагога. Ну и че? Кому это надо?
У нее был интерес, я думаю, каждому человеку, каждому
вот,
ученику.
Да, да, да.
У нее
да,
была
да.
Душа и есть.
Да, она уже в вечности, к сожалению или к счастью, не знаю в данном случае, но да. Что-то еще из писем или из чатов есть, что мы должны
писать? Елена потому, что... Огородникова пишет, относительно зрячих и незрячих тифлопедагогов, мне кажется, главное, чтобы у человека было прежде всего призвание к этому. Хотя, да, незрячие, в том числе и исходя из личного опыта, вероятно, могли бы более качественно научить, как мне кажется.
Тут есть большой спор, по поводу которого, да, высказывались, тема, по поводу которой высказывались. Вот зрячий человек может быть тифлопедагогом или нет? Были люди, которые в ответ на прошлый эфир говорили, нет, тифлопедагогом должен быть только незрячий. Я хочу услышать, друзья, ваш взгляд на это, я хочу услышать ваше мнение, действительно это так, и вот, собственно, что с этим.
Елена делать. Васильева пишет, со мной тифлопедагог не работал, и ничего страшного не произошло. Я и сейчас иду обучаться разным вещам к видящим преподавателям. Недавно записалась на итальянский, и скоро расскажу о результатах. Будем ждать, Елена, ваших побед.
Елена, я уже вот что понимаю. Тут один из двух вариантов. Либо как только вы будете в Москве, хотелось бы сделать с вами эфир, рассказать о вас подробнее. Либо И это еще один аспект вот того, о чем мы говорили, поддержки слушателей, поддержки зрителей. Мы, ведущие Тифлострима, очень хотим иметь возможность хотя бы иногда ездить в командировки. Когда проходит интересное какое-то событие, когда есть интересный человек, то есть взяли, собрались, поехали, сделали выездной эфир. Естественно, мы не собираемся там шиковать и так далее, но сейчас такой возможности нет в принципе. Поэтому, если поддержка от вас, друзья, будет, то... Елена, а как вы отнесетесь? Вот пишет вам Наташа и говорит: Лена, мы хотим... к вам в гости.
Мы с Леной общаемся, кстати, с Васильевой.
А, даже?
Даже, да.
Да. И, кстати, тоже, если вы хотите общаться с Наташей, я вас сразу предупреждаю, друзья, Наташу, как и Татьяну Круг, вы будете видеть и слышать Тифлостриме постоянно. Татьяна продолжает отдыхать в отпуске, иногда пишет, фотографии присылает. Вот, но если вы хотите с ней общаться, вы можете ее найти в ВК и задать все вопросы. Меня иногда упрекают, говорят: почему вы вот так не даете нам общаться с другими ведущими? Кто не дает? Я не даю. Это вы не берете.
Да, пожалуйста, стучитесь в гости. Александр Яшин пишет: друзья, на самом деле лучшие тифлопедагоги. На собственном примере знаю. И Елена Огородникова с ним соглашается.
А если друзья, Александр, а если друзья что-то не знают, а если у друзей нет правильной методологической базы, а если они институтов таких не кончали, вы представляете, что они могут научить чему-то такому, что неправильно? Нет, я серьезно на самом деле, вот правильно и неправильно, момент такой.
Ну, наверное... по Брайлю читать они не научат, но ориентироваться в пространстве, я думаю, могут.
Так. Внимание. Послушайте Наташу. Друзья могут научить ориентироваться...
Не могут.
Нет. Да. Ориентироваться в пространстве. Да. Могут или не могут? Ориентироваться в пространстве.
Ну, я думаю, могут.
Наташа говорит: друзья могут научить незрячего человека ориентироваться в пространстве. Согласитесь, поспорите? Пишите в комментах, мы хотим вас услышать.
Максим из Веков пишет: мне кажется, неважно, какая профессия, неважно, зрячий или незрячий, главное, чтобы человек любил свое дело, любил свою работу, неважно, есть диплом или нет.
Расскажите про хороших тифлопедагогов, которых вы встречали в жизни. Тем более сентябрь только начинается. У нас замечательное было сообщение до эфира от Анастасии Лаврентьевой. Кстати, Анастасия также у нас в списке людей, которых хотелось бы пригласить сюда. Анастасия в Москве. Это проще. Тут даже командировка не нужна, никакие расходы тоже не нужны. Наташа, прочитаешь, что Настя пишет?
Конечно же, слепой может быть тифлопедагогом. Ведь кто другой, кроме самого слепого, может лучше почувствовать все тонкости различия жизненных навыков и обучения им. У нас даже была такая практика в школе. Скажем, у слепого ученика более младшего класса не получается чему-то научиться. К нему представляют тотальника из старшего класса, который умеет это что-то делать и объясняет ему, что называется по-слепецки.
Вы поняли, друзья, почему я пригласил Наташу? Она не из нашей среды. И это здорово. Да, тотальник — это тотально незрячий человек. Объясняет по-слепецки, ну, понятно, да, как?
Конечно.
Ничего тебе не понятно. Начинаешь, хорошо. Дальше.
Как он научился, как этому лучше научиться, на его взгляд, как он сам учился, что ему помогло. Многим ребятам помогает такая практика. Не знаю, на мой взгляд, тифлопедагог — это не учитель-предметник, учитель русского языка, математики или так далее, а именно педагог, обучающих слепому тому, что именно ему, слепому, нужно. Сюда может входить шрифт Брайля или пользование различными видами карт, умение читать рисунки, но это лишь малая часть того, что на занятиях с тифлопедагогом обсуждают и изучают. Таким образом, коль скоро тифлопедагог, это, в моем понимании, нечто более обширное и сложное, чем, скажем, русский язык или математика, то могу отметить только одного такого педагога в моей жизни. Хотя они менялись, и в первом интернате тифлопедагогов у меня не было совсем. Это Шведова Наталья Петровна. К сожалению, она учила меня не очень долго, но и то и дело меня передавали другим. Но если бы ее не было в моей жизни, не было бы и меня. Меня учились... с ней, мы учились с ней всему, проще говоря, жизни. Мы учились и читать рисунки, как я писала раньше, и обходиться в быту, и ориентироваться в пространстве, обсуждали вопросы, касающиеся отношения общества и слепых, не только в современном, но и в историческом контексте. Узнавали о великих слепых. Именно она внушила нам, что хоть и жизнь слепого не так проста и хороша, как каждому из нас хотелось бы, но все задуманное нами возможно и осуществимо. Мы можем работать, создавать семьи, учиться. На мой взгляд, безупречный тифлопедагог – это не тот, который сюсюкается и пьет чай с учениками, а выходя с учеником на улице, говорит что-то вроде: «Ну, туда мы не пойдем, там опасно». А тот, который приучит ученика бороться, дает ему жизненно необходимые навыки, не приукрашает ситуацию, но и не делает из всего на свете величайшую опасность. В то же время, если ученик пришел на урок со слезами, а этого у меня было сколько угодно, если у него не получается, не потому что ему лень, а потому что пока не пришло время, он поддержит, приободрит ученика и постарается его понять.
Вот, потому что вот эта история, да, туда мы не пойдем, там опасно, давай мы это не будем изучать, там сложно. Я знаю истории, когда, ну, к счастью, не в России, к счастью, это американские истории, когда про незрячих, которые интегрированы в обычные школы, говорили, и им говорили: мы вам не будем преподавать алгебру, и уж тем более геометрию, и уж тем более физику, и уж тем более химию. Почему? Ну, а потому что мы не можем вам преподать, потому что вы не можете это изучить. Представьте себе, каким выходит человек после такой школы. Да, его защитили, но его не подготовили к жизни. Я слышал истории, когда преподаватели английского языка говорили: ну, есть вещи, которых незрячим объяснять не нужно. Например, им не нужны названия цветов по-английски или такая тема, как описание внешности. Почему не нужно описание внешности? Так они все равно эту внешность не увидят, они ее все равно описывать не будут. И вот это кошмар, потому что это не забота, потому что это яма, которую мы роем другим людям.
Интересная тема в диалоге. Интересно, Армен пишет. Интересно, Олег.
Армен.
Интересно, Олег, вы не в курсе зарплаты тифлопедагогов в России и за рубежом?
Великолепно.
Лишь достойные зарплаты сделают из педагогов учителей. На что Александр Яшин отличает: Армен, зарплаты очень разные, ведь все зависит от сферы и организации, где трудится человек.
Мы сейчас позвоним тифлопедагогу. Мы хотим позвонить сейчас Алексею Любимову и задать ему некоторые из этих вопросов. Алексей?
Да, добрый день или уже вечер.
Здравствуйте.
YouTube-слушатели.
Во, мы тут думали, как называть, слушатели, зрители, да, YouTube-слушатели. Алексей, прямо с вопроса, который тут задали. Какие зарплаты получают тифлопедагоги в России? Я понимаю, что это очень сложный вопрос, смотря где, но хотя бы общая картинка, потому что слушатели об этом спрашивают.
Ну, самая низкая зарплата, которую я знаю, ну, что называется, фотографию платежки показывали, поскольку я сам не поверил, 9800.
А, Наташа, ты жива, да?
9800 рублей.
В месяц.
Это меньше прожиточного минимума, насколько я знаю.
Да. Да.
Это не в Москве?
Нет, это не Москва, это самое низкое, что я знаю на ставку. Ну и как бы до 150. Я не беру административный блок директоров и замдиректоров.
Я сейчас упрощу историю, я скажу: ну да, это зависит от образования, от уровня квалификации. Насколько я упростил историю?
Все гораздо сложнее. Квалификация – да, регион проживания – да, опыт – да, начальная школа, предметник, узкий специалист, ну, в смысле, учитель-дефектолог – это тоже влияет. На самом деле финансирование образования немножко запутанное, и очень многое отдано на откуп субъекту и муниципалитету, или как там это сейчас правильно называется, то есть на регион, скажем, аккуратней. Вот. И понятно, что такие субъекты федерации, как Москва, Санкт-Петербург, там, Новосибирск, ну, например, да, большие, которые имеют собственные доходы в бюджет, они имеют возможность делать надбавки или какие-то там дотации, скажем так, делать, да, а дотационные регионы, которым денег не хватает там, ни на дворников, ни на соцобеспечение, они, соответственно, не могут повышать зарплаты по своему региону для тех или иных специалистов, поскольку единой квалификационной сетки, насколько я знаю, сейчас нет.
Ну, смотри, сейчас школы есть в подчинении департамента образования, есть школы в подчинении соцзащиты, а есть и вообще центры соцзащиты, не школы. Вот от подчинения, от структурной единицы
безусловно, это зависит? Безусловно, кто учредитель, тоже влияет, поскольку если учредитель Министерства социальной защиты, Министерство труда и социальной защиты, у них свои тарифные сетки, да, там с коэффициентами и с прочим. Если это Минпрос, то там другие. И, естественно, там будет разница. Вот. Просто я сейчас, я сейчас не хочу называть ни школы, ни подставлять людей. Надо. Вот, я просто скажу, что разница есть.
Давай разберемся в терминах. Наши слушатели и зрители, используя слово «тифлопедагог», просто используют его как человек, который способен научить незрячего человека. Здесь говорилось о том, что друг может быть хорошим тифлопедагогом.
Да,
но в научной литературе все-таки у этого слова более конкретное значение.
Я слышал эфир, я даже не выдержал, я вот только что пришел домой с работы, в метро ехал, слушал, у меня масса комментариев.
Давай, давай скажем. Потому что тут, чтобы... Понимаешь, когда мы говорим о терминах, важно понять, о чем мы говорим. Важно
совершенно верно. Значение. Здесь дело в том, что то, что говорили в комментариях, то, что Вадим говорил, это все хорошо, это все правильно, за одним маленьким исключением. Значит, тифлопедагога как такового сейчас не существует. Это такое вот старое слово и больше уходит, ну, что называется, вот в просторечие для того, чтобы просто определиться, ты кто там. Ты учитель ИЗО, тифлопедагог, информатик, историк и так далее. Сейчас есть по той же самой сетке профессий, по квалификационному справочнику, вернее, да, есть учитель-дефектолог. И я, честно скажу, я сейчас не знаю, чем дело закончилось в связи с выходом с профстандартов. Был профстандарт учитель-дефектолог. Мы, ну, в смысле коллектив Института коррекционной педагогики, в частности, и другие специалисты, мы настаивали на том, чтобы вновь ввели учитель-дефектолог, в скобочках, сурдопедагог, тифлопедагог,
олигофренопедагог,
ну, и так далее.
Иначе же будет это смесь у кого там с носорогом.
Да, ежа с ужом и 10 метров колючей проволоки. Вот. Но я не знаю, чем эта история закончилась, если честно. Просто не готовился к такому вопросу.
Не страшно.
По крайней мере, та редакция, которую вот мы правили, отправляли комментарии, да, там был учитель-дефектолог просто вот, как общей квалификации, так сказать, общего профиля, вернее. Вот. И это печально. Есть то, что сейчас осталось, действительно, это повышение, это переподготовка на тифлопедагога, это курс повышения квалификации там, про детей с нарушением зрения, да, там они там имеют кучу разных названий, но вот именно по содержанию. И это дает право, юридическое право, да, работать то есть, там, учителем ориентировки, учителем социальной
педагогики. Подожди, торговли, но это безобразие. Это безобразие, вот почему. Эти курсы могут быть совершенно непонятные. То есть формально человек имеет бумажку, а он закончил какие-то курсы. Бумажка дает ему право, но мы не убедились, что у него есть компетентность.
Ну, Олег, это вопрос не ко мне.
Понимаю, но есть такая проблема, или я преувеличиваю?
Это на самом деле очень большая проблема. Она действительно есть, и она, к сожалению, усугубляется тем, что сейчас в связи с модернизацией экономии и прочим, сейчас очень много каких курсов, компетенций и прочих можно получить дистанционно.
Вот. То есть он выучил Брайль дистанционно и, слушай, он научился обучать ориентировки дистанционно.
Вот это меня всегда подкидывает. Брайль ориентировка, социально-бытовая ориентировка, ага. Дистанционно. Это вот... И я ради интереса позвонил в одну академию, она у нас здесь в Москве, ну, прикинулся абитуриентом. Я говорю, слушайте, вот я хочу на тифлопедагога, а кто у вас читает? Говорит, а тебе зачем? Я говорю, ну как вот, я тут что-то вот слышал, там Плаксина есть, там Денискина есть, Литвак есть. говорит, а кто это такие? Я говорю, ну как, вас они не читают? Ну, то есть люди которые продают эти курсы там, за 10 тысяч рублей, да, с дипломом о переподготовке, а это довольно, ну, это практически второе высшее, да, это серьезная, ну, да, вещь. Вот, они даже не знают тех людей, кто писал учебники, на ком, ну, Литвак, к сожалению, да, он уже не среди нас, да, но и Любовь Ивановна Плаксина, и Венера Закировна Денискина, ну, до недавнего времени Борис Константинович Тупоногов, они жили, работали, читали, то есть они их не знают, при этом они эти курсы продают. Это безобразие.
Сейчас поэтому есть еще вопросы, но сначала есть ли комментарии в чате, которые были бы интересны Алексею, прежде чем я буду мучить своим вопросом, Наташа?
Ну, здесь очень интересная беседа, помимо вашей, идет параллельно.
А, ну хорошо, пусть идет, потом скажем. Смотри,
поэтому, да. Извини, Олег, я сейчас буквально закончу мысль, да, поэтому если мы говорим, педагог или учитель, да, что главнее, душевность или образование, душевность при образовании или при отсутствии образования никто не отменял. Но тифлопедагог в первую очередь, это все-таки человек, вот как тоже, по-моему, ты правильно заметил, который знает методику. Друг может научить заваривать чай, друг может научить ходить до ближайшего магазина за хлебом, да, но есть масса нестандартных ситуаций, которые все-таки, если ты знаешь методику, если ты знаешь историю вопроса, если ты знаешь, как, ну, у тебя есть какой-то набор тех решений, которые были реализованы предшественниками или коллегами, ныне живыми и работающими, да, ты можешь предложить что-то большее, чем просто вот действительно, ну, что называется, вот смекалка житейская, да,
понимаешь? Нет опасности, вот, что эти решения загонят тебя в капкан, когда ты не будешь думать, ты не будешь развиваться, ты просто будешь воспроизводить некие уже известные схемы.
Ну, вот по своему опыту, ну, первый ученик по ориентировке у меня был в 2004 году. Еще я, когда я не имел ни образования, учился вообще на факультете психологии. И то, что сейчас, когда есть опыт и образование и так далее, да, я могу сказать, что все-таки образование, работа в поле, знание методик, оно, вот если брать именно пространство ориентировки, оно все-таки не загоняет в шаблонность, потому что, ну, не мне тебе объяснять, да, что на улице с шаблонами довольно-таки плоховато.
Ну да, там непредсказуемые ситуации
постоянно. Да, потому что бешеного водителя на пьяном КамАЗе никто не отменял. Вот.
Леш, да, я немножко сейчас веду вперед, потому что времени мало осталось, да. А два больших вопроса, два больших утверждения. Сначала утверждение. Первое. Незрячих должен обучать только незрячий. Зрячий обучать незрячих качественно не может. А второе, наоборот, незрячий не может быть тифлопедагогом, потому что его просто нельзя оставлять с детьми наедине. Я понимаю, что и то, и другое утверждение распространены, и в том, и в другом ошибки. У меня не хватает, ну, просто регалий профессиональных, чтобы об этом говорить. Прокомментируй, пожалуйста, оба этих утверждения.
Здесь, опять-таки, мы упираемся в вопрос квалификации. Я сразу скажу, что я не буду говорить о человеке, который, опять-таки, не к прошлому эфиру, не к случаю к студенткам. Я не буду говорить о человеке, который получил диплом и пошел работать, чтобы ему было на что покупать хлеб. Я говорю о человеке, который сознательно пошел работать в школу, в детский сад, которому это нравится. И если ты профессионал, у тебя есть специальность и так далее, есть некоторые ограничения у слепого тифлопедагога. Это работа в дошкольных образовательных организациях, это работа в начальной школе. То есть предметником быть можешь работать в коррекционной службе, можешь работать... Ну, вот раньше были лейкотеки в детском саду, где, собственно говоря, я и работал некоторое время, но на группу меня не пустили. В то же время, если правильно, качественно подготовленный специалист, зрячий специалист, то он вполне может разговаривать на языке, который понимает слепой, да, вот тот самый слепецкий метод обучения, да, о котором сегодня говорилось. Вот. И эти методики есть, эта практика есть, и я бы не сказал, что... Да, здесь вопрос немножко в другом становится. В том, что кому доверяет ученик? Он доверяет слепому, потому что он считает, что если мой учитель слепой, он меня поймет. Либо он доверяет профессионализму, и ему уже без разницы, учитель у него слепой или зрячий.
Я что-то себя вспоминаю, особенно в детском возрасте, в школьном возрасте. Вот мне было по барабану, по крайней мере, в младших классах, в средней школе. Ну, абсолютно. Да и в старшей тоже. Были замечательные профессионалы зрячие, замечательные профессионалы незрячие, ну и наоборот тоже. Как-то так, вот сейчас эти различия мы их продумаем, тогда они были
Олег,
не столь важны.
Дело в том, что когда ты учился в школе, я тебе скажу, после я смотрел законодательную базу, а тогда были очень жесткие требования к педколлективу, и тогда даже было жестко прописано в нормативно-правом документе Министерства просвещения или образования, уж не помню, что-то в то время уже появилось, где человек, педагог, поступающий в школу слепых, он обязан за 2 месяца выучить Брайль.
Да, я помню, только, было такое.
Да, и только там химия, физика, астрономия и что-то там четвертый предмет, математика, физика, алгебра, геометрия, физика, химия, астрономия. Вот. Только им давалось 3 месяца. Все, то есть это был жесткий критерий. Сейчас этого критерия нет. Сейчас, к сожалению, к сожалению, к счастью, безоценочно, да, сейчас в школу действительно может прийти кто угодно, приходит из массовой школы, есть из массовой школы пришедшие педагоги, которые действительно погружаются в процесс, и они замечательные педагоги, есть те, которые с регалиями и с медалями, но которых нельзя на пушечный выстрел допускать до ребенка.
Последний вопрос большой, но короткий ответ. Человек говорит, я слепой, меня самого учили, я умею учить, я пойду на тифлопедагогику просто потому, что я слепой.
Это неправильно. На мой взгляд, это неправильная постановка вопроса, потому что я считаю, что идти надо туда, где тебе интересно и где ты потом сможешь зарабатывать деньги, чтобы кормить семью. Вот. А если действительно считаешь, что инвалидность может стать инвалидность может стать инструментом для зарабатывания денег, учись, работай качественно, чтобы потом не говорили, что все слепые, они вот выезжают только на том, что он слепой, поэтому он знает, и аргументов против этого ни у кого нет.
Наташа, есть вопросы в комментариях, прежде чем мы отпустим Алексея?
Конкретно к Алексею нет, просто есть интересные комментарии.
Ну, сейчас мы их почитаем. Алексей, спасибо большое.
Все, спасибо, до связи.
Спасибо, до свидания. Да, Александр Яшин пишет, методическая база не равна адекватности и желанию научить. Моя бывшая не тифлопедагог, однако же очень многому научила меня в быту в плане ориентировки. Я бы хотела здесь добавить про мотивацию и самомотивацию. Во-первых, человека, который учит, а во-вторых, человека, который хочет научиться, да? Мне кажется, здесь очень этот фактор тоже играет.
Да, тут действительно, опять, одна история, когда вы идете преподавать в школу, когда вы идете в какое-то учебное заведение, когда это официальное. Вот другая история, это когда личные отношения. Просто опять-таки в этом разговоре, я думаю, первое и второе путать нельзя. Это принципиально разные вещи, соответственно, и принципиально разные подходы. Что-то еще из комментариев?
Да.
Просто я не хочу, чтобы потом сказали, почему такой комментарий написал, вы не прочитали ничего.
Здесь Елена Костина пишет, кафедра тифлопедагогики должна очень тесно взаимодействовать с незрячими добровольцами для проведения различных тренингов для зрячих студентов. И далее в диалоге она предлагает... Согласна пригласить к себе студентов и проделать работу, в которой есть элемент компенсации зрения другими способами, особенно что касается кухни. И Александр Яшин пишет тоже аналогично.
Мы сделаем вот что. На самом деле, да, мы часто говорим о добровольцах, о добровольческом движении. У нас есть хорошие контакты, как у редакции Тифлострима, редакции Тифлоинфо, есть хорошие контакты и договоренность о, неформальная договоренность о сотрудничестве как раз с кафедрой тифлопедагогики дефектологического факультета МПГУ. Я поговорю с этими людьми, свяжусь с Венерой Закирной, с Владимиром Вячеславовичем, другими людьми, и мы предложим вот такой вариант. Так что, Да, это очень хорошо. Незрячие, мы с вами можем быть волонтерами, можем быть добровольцами в том, чтобы развивать этих людей, в том, чтобы им помогать. Так что, Елена, я на самом деле... Спасибо вам большое. Я собирался об этом сказать, потому что эта идея витала в воздухе. Вы ее подхватили, и вы мне напомнили. Если бы не вы, я бы не сказал. Спасибо вам. И Саша тоже.
Да, на сегодня мы будем заканчивать уже.
Уже?
Да.
Ужас, Наташ, ну вот да, опять. Хорошо, значит, друзья, я хочу просто сказать об эфире, который у нас будет в следующий понедельник, здесь в Тифлостриме, в 17 часов. Сегодня, когда мы говорим о Всероссийском обществе слепых, часто приходит в голову мероприятие, где люди пляшут, поют, читают стихи, занимаются спортом, играют в интеллектуальные игры, но все-таки это игры. Лет 30 назад при ВОЗ существовал Совет работников интеллектуального труда. Проводились семинары для незрячих историков, незрячих педагогов, незрячих массажистов, незрячих музыкантов, выходила специализированная литература и так далее. Что произошло? Кто и как разбазаривал интеллектуальный потенциал Всероссийского общества слепых? Вместе с участниками событий будем говорить об этом в следующем Тифлостриме в понедельник. Так что подключайтесь, пожалуйста. Я думаю, это будет интересная и очень важная беседа. Ну, а потом в среду будем читать ваши письма, которые в понедельник прочитать не успеем. А пока?
Что? Всем пока.
Всем пока, Наташа Иванова.
Всего доброго. И Олег Шевкун вместе с вами.
До понедельника.
Тифлострим. Путешествие продолжается.